Звуки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Со времен Джейн Остин читатели привлекают сильные героини, которые преодолевают трудности, проходят через испытания судьбы, чтобы найти свое место в этом мире. Вот мы и решили в передаче «Эпиграф» поговорить о вдохновляющих книгах, где главные героини помогают нам внимательнее присмотреться к окружающему миру. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот, Леонора, у нас происходит, у Леоноры происходит трансформация книжного блогера из одного формата в другой. Я-то в этом формате существую, в параллельных форматах существую давно. Вот, но в любом случае очень интересный опыт, друзья. Сегодня... Добрый день, Леонора.
Еще раз добрый день. Надеюсь, что сегодня даже переход на новую платформу не остановит людей в поисках наших блогов и вообще желание читать. Так что это все, с одной стороны, хорошо. Новое освоение значит новые люди.
Да, я думаю, что в любом случае мы будем продолжать искать новые форматы, друзья. Сегодня мы продолжаем говорить про самые важные книги. Это могут быть классические современные книги. Сегодня будет больше, наверное, современных книг. Хотя вот, ну, по поводу одной героини я сомневаюсь. Нет, она уже прям такой вот прям классик-классик. Классичнее некуда, но... И одна из книжек, я вообще такой весь ретроград буду сегодня, а Элеонора у нас сегодня будет современный, активный. Ну, как иначе, потому что я-то представляю сегодня мир мужчин, а она мир женщин. Вот так вот. Сегодня мы говорим о вдохновляющих книгах, где главные, вот в центре внимания героини, да, вот персонажи женщины. И посмотрим, какой набор получится у мужчины о женщинах и у женщины о женщинах. Вот интересно. А действительно, это вот прям, мне кажется, это очень такой невероятно интересный формат, когда мы говорим... Здесь даже вопрос даже не в каких-то гендерах, да, в гендерных каких-то особенностях, да, а в том, как мы вообще... смотрим на этот мир и на литературу. Интересно, что вот буквально в выходные в одном из чатов общались по поводу книг, естественно, вот, и про одну и ту же книгу очень разные у меня с моим другом, женщиной. Вот возникли очень разные, скажем, отношения с этой книгой. Да? Она опасается, я говорю, а меня как раз то, что тебя, скажем, напрягает в этой книге, мне и заинтересовывает. Да? Вот опять же, очень разный взгляд на книги, и это очень здорово, на мой взгляд, потому что этим самым мы, наверное, обогащаем друг друга. Друзья, присоединяйтесь к нам, к нашему разговору. Сегодня, скажем... Я попытаюсь сформулировать это правильно, да? Сегодня, так сказать, догоняя, вспоминая праздник, да, где мы чествовали женщин, мы сегодня поговорим о женщинах в литературе. Присоединяйтесь к нам. Пишите, пожалуйста, какие книги о женщинах вы посоветовали бы почитать и почему. Вот в чем ваш выбор, в чем ваш интерес здесь, почему вас эти книги зажигают и интересуют. Давайте поговорим. Я вообще очень люблю книги с героинями, сильными личностями, женщинами. Да? Они, безусловно, очень интересны, и тут без разницы для меня лично, кто написал эти книги. То есть они такие уже классические книжки, да, написаны очень давно и уже давно изучаемые там, в какой-нибудь школьной программе, или же это книги, которые написали наши современники или современницы. Да? Потому что вот интересно, как мужчины создают. Кстати, был очень интересный спор. Вот интересно, Леонор, ваше мнение. Где-то лет это 10 назад я помню такой жаркий спор о том, что писательницы писательницам не удается персонажи мужчины, а писателям не удаются персонажи женщин современным. Вот как вы считаете?
Ну, если честно, для меня вообще такое различие, что мужчины не могут понять женщины, вот как вы сказали, да, в этом споре, не могут описать сильную женщину-личность, мне кажется, это глупость, как бы это, может быть, некрасиво звучало, да, что не очень корректно, что прям глупость, но для меня это так, потому что разве это зависит от пола, поймешь ты человека другого или нет, потому что мы видим огромное количество литературы, у нас, слава богу, у нас очень богатая литература зарубежная, русская, и вообще мы имеем такое достояние на своих полках, и я думаю, что человек читающий, он как раз-таки очень часто и видит, что нет различия даже порой не только в гендерном, да, но и в социальном статусе, то есть человек может, будучи быть, там, не знаю, бедным, описывать очень даже красиво мир богатых и делать это без сарказма, иронии и гнева, да, просто описывать. Также и человек, там, не знаю, принадлежащий к женскому полу, раз уж так, вот, я думаю, прекрасно может описать сильный мужской характер, так же, как и мужчина может описать сильную женщину. Мне кажется, здесь вопрос, во-первых, личного понимания всей этой ситуации, то есть чтобы не было своих личных предпочтений, конечно, потому что это все влияет. Потому что если сам человек...
Предрассудков, если уж надо, давайте все своими именами называть. Да, тех личных предрассудков, да, по отношению 100%. Мужчин по отношению к женщинам, женщин по отношению к
конечно.
Мужчинам, и вообще если всех убрать... по отношению ко всем, да?
Конечно, если все это убрать, если убрать какие-то предрассудки, если убрать даже личный свой порой опыт, то можно увидеть совершенно иную картину, потому что человек, даже будучи, пройдя, да, какие-то жизненные трудности серьезные, да, испытав какие-то неприятности со стороны того или иного пола, тоже не делает этот человека сразу, я не знаю, несведущим, что ли, писать что-то об этом. Поэтому, мне кажется, это такой как бы спор без фактов. То есть это спор без определенного набора правильных каких-то параметров оценки, а может ли человек так или иначе делать. Потому что если так оценивать литературу, то тогда мы в большой проблеме, потому что одно время женщины вообще не могли писать, да, то есть писали мужчины. Но я не могу сказать, что когда я читаю литературу, где женский персонаж был не главным, то значит там сразу женщина унижается или что. То есть я видела сильных женщин и не главных героинь. Поэтому здесь весь вопрос еще в том, куда читатель смотрит. Вот это тоже очень важно. Потому что это, знаете, как говорится, если читатель хочет выудить какую-то информацию и увидеть то, чего там нет, он это увидит просто потому, что он захочет всеми силами. Поэтому как бы этот вопрос, наверное, даже еще и личного предпочтения.
А я тут, кстати сказать, вспомнил, недавно мы обсуждали в нашем книжном клубе, обсуждали «Идиот» Федора Михайловича Достоевского. Я, женщины нападали на Настасью Филипповну, я ее отчаянно защищал. Вот, и сказали, что она истеричка.
Это мне напоминает, когда вы отчаянно защищали женщину, а я нападала.
Друзья мои, ну, слушайте, вот, я просто перечислил, что с Настасьей Филипповной произошло в жизни. Я говорю, а она как иначе могла бороться с тем унижением, в которое ее поставили вот эти странные мужчины, да? И Федор Михайлович всеми фибрами души, я уверен, что Федор Михайлович, а он очень неоднозначных всегда персонажей женщин создавал, да, у него были фан-фаталь такие, да, и при этом были невероятно сильные личности. Вот Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых», вот скажи, кто она, да?
Вот это как тот момент, относиться? Когда мне хочется
до конца,
сразу
до самого конца романа ты не понимаешь, кто она на самом деле. Она только в момент суда начинает проявляться. Да? Вот
дорогие слушатели, вы поняли, да, что уже вам порекомендовали две книги о сильных женщинах.
Есть сильные женщины-персонажи, полноценные, вот такие персонажи, очень интересные. Я уж молчу про Федора Михайловича, уж мы упомянули Льва Николаевича Николая Ильича Толстого в связи с его Анной Карениной, да, которую, кстати, Федор Михайлович Толстой считал лучшим романом, написанным современником. Да? Вот, то есть, пожалуйста, вот этот старый миф про то, что Толстой не любил Достоевского и Толстого, при всей разности их, естественно, взглядов, эти писатели очень внимательно читали друг друга и были внимательны по отношению к произведениям друг друга. Вот, пожалуйста, да, опять же, вот, можем сказать об этом. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, какие книги о женщинах вы посоветовали бы почитать и почему. Друзья, мы очень рады, что вот, несмотря в эти непростые времена, вы с нами, вы поддерживаете нас, вы пишете нам, и очень важна ваша обратная связь, какие бы книги, о каких книгах вы хотели бы увидеть наши обзоры. Пишите нам, пожалуйста. И, конечно же, очень важны ваша обратная связь о наших эфирах. Пишите, пожалуйста. Конечно же, очень здорово, если очень невероятно интересно, когда это диалог не просто Элеоноры и Игоря, там двух, да, людей в эфире, а еще вы к нему подключаетесь, и, соответственно, разговор с вами. Это, для этого, собственно, эта передача и существует. И, конечно, мы нуждаемся. В это время мы особенно нуждаемся в вашей поддержке, безусловно, и вашей финансовой поддержке. Поэтому в описании к видео и к этому эфиру вы найдете ссылочку. Прям проходите по ссылочке. Можете выбрать разовые или ежемесячные пожертвования, любую сумму для нас. Это очень важно. Любая сумма – это ваш, собственно говоря, вклад в наши эфиры. И мы стараемся, в Telos Media, мы стараемся делать эфиры, поддерживающие, помогающие нам в этом непростое время. И мне кажется, сегодня мы все нуждаемся в поддержке друг друга. И это самое важное. Поэтому чаще обнимайте своих близких, чаще говорите, что они любимые, дорогие, для вас очень значимые люди. Сейчас этого очень не хватает. Сейчас любви не бывает много. Я вот убежден. И, конечно же, друзья, можно проявить по-разному любовь. В том числе вы можете проявить любовь к нашему проекту тем, что перейдете по ссылочке. В описании к видео найдете ссылочку и можете оформить разовое ежемесячное пожертвование. Любая сумма. Друзья, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы поддерживаете. Мы продолжаем наш разговор о романах, книгах, где сильные персонажи, героини. Я вот вообще прям, ну, прям трепещу, что будет советовать сегодня Элеонора. Значит, и по мере сил своих буду поддерживать любую ее рекомендацию. И вы тоже рекомендуйте, пожалуйста. Вот что вы рекомендуете почитать о сильных персонажах женщинах? Пожалуйста. Очень-очень интересно. Так, мы уже назвали как минимум два произведения. Ну, давайте вот от вас два произведения, классических произведений о сильных, где были сильные женщины-героини.
Классических, то есть не те, которые я заготовила, а еще. Не,
вот просто классических, так вот, что вам приходит.
Ну, конечно, первое в голове сразу, как ни крути, как бы я ни пыталась ее выкинуть из головы, это Джейн Эйр. Вот, она у меня сразу появляется в голове.
Слушайте, я думал, Джейн Остин у вас будет сразу.
Нет, а вот интересно,
что у меня Джейн Эйр. А вы пойдете прямо в Джейн Эйр, в Шарлотту Бронте, да? Я знаю, что вы же любите больше произведения ее сестер, да, чем
я больше люблю «Грозовой перевал». Но я люблю «Грозовой перевал», наверное, из-за того, что я прочитала его в очень интересный период жизни, когда очень много размышляла о том, а какие последствия может иметь искренняя, грубо говоря, любовь, которая не возвышает, как написано в литературе, любовь, которая не обогащает тебя, а которая, наоборот, заставляет открыться, открыть все самые тайные и страшные уголки своего сердца. Вот поэтому «Грозовой перевал» мне нравится именно тем, что он раскрывает именно другую сторону любви, что, да, сильное чувство, которое вы все хотите пережить, это замечательно, но посмотрите иногда, куда это может вас завести, если вы просто будете... Ну, это, конечно, очень, так знаете, будет грубо сказано, но когда вы не понимаете и кидайтесь в омут с головой, когда вы забываете про все устои, правила, принципы, когда вы не ставите жизнь другого человека выше своего «я». Вот поэтому мне очень нравится. Но если говорить о сильной женщине, которая вот прям для меня пример, то Джейн Эйр – это вот та
одна
книга.
Одна из первых,
да. Да, потому что все-таки там пример для нас женщины не только как бы не то, что, знаете, сильный по определению, а настолько пережила и смогла вот выйти, так скажем, с чистым сердцем, да, перед людьми встать, и вот, ну, вот она такая вся замечательная, непорочная. Нет, а именно то, что да, это все есть, но при этом мы видим ее настоящее, мы видим то, что страсти кипят, мы видим то, что мысли бывают разные, но она не позволяет этим мыслям, она не позволяет этим эмоциям собой управлять, и мне кажется, это для многих девушек должно стать очень хорошей такой, ну, я бы, не знаю, можно ли сказать настольной книгой, потому что все-таки для меня настольная книга – это Библия, но это хорошее такое дополнение.
Ну, одна из любимых книг, да.
Да, то есть эта книга очень хорошо помогает понять многие вещи, так скажем, в жизни. Вот. А еще одна, наверное, книга, которая тоже для меня стала таким... ну, я не знаю, интересным шагом в жизни, это, я забыла, правда, как ее зовут, все время я путаюсь в этих именах уже в последнее время, простите, эта память меня подводит, но главная героиня Стендаль, я забыла, красная и черная.
Ага, все понятно. Вы выбрали какую из двух героинь, которыми манипулировал этот... странный фанат Наполеона.
Интересно. Это вы так Жульена Ассареля называете, странного фаната Наполеона. Вот. Я, конечно, говорю про госпожу де Реналь. Да,
ну я так и думал, да.
Да, про нее. Она все-таки для меня пример сильной женщины, несмотря на то, что мы знаем, да, что она там, что ее совратили и все остальное. Понятно, что это ее шаги. Дело сейчас не в разборе, да, этой героини, но мне кажется, это тоже пример очень сильной женщины, которая смогла многие вещи в своей жизни пройти с достоинством и при этом не скрывать какие-то вещи, которые она сделала неправильно, а обнажить их. Это мне тоже, это та черта, которой, мне кажется, тоже нужно учиться не только женщинам, но и мужчинам, что если ты поступил неправильно, оголиться и сказать «я не прав» — это правильное действие, которое позволит тебе жить дальше с чистой совестью, с чистой душой, а не пытаться это все время скрыть где-то в закромах, закрыть это половичком и думать, что дай бог, чтобы никто не узнал. Поэтому вот я бы, наверное, выбрала вот этих двух героинь.
Угу. Так, у нас уже появились комментарии. Наталья Третьякова. Наталья, очень рада, что вы к нам присоединились. Очень интересно ваше мнение. «Крошка Дорит» Диккенса прям плюсую. «Крошка Дорит» действительно великолепное произведение, действительно очень яркое произведение, классическое произведение, и Диккенс очень любил героинь, да, он не только, значит, героев, он очень любил своих героинь, это видно. Вообще Диккенс любит своих персонажей, даже самых неприятных персонажей он очень любит, и вот эта любовь Диккенса к людям, она вообще в текстах его отражается очень здорово. Значит, Наталья написала: «Прошу обсуждение книги Дэвида Алманда «Меня зовут Мина». Книга для детей. Хотелось бы узнать ваше мнение». Большое спасибо, Наталья. Мы обязательно прочитаем ее. Вот я прям даю вам обещание. И безусловно, в одном из обзоров мы про нее поговорим. Большое спасибо, друзья. Пишите, о каких книгах вы хотели бы наши обзоры, потому что есть достаточно сложные книги, о которых хотелось бы поговорить, но все времени не хватает вот и это, и это, и это, да. Мы стараемся, конечно же, и современные книги, о современных книгах говорить. Друзья, пишите, какие книги о женщинах вы бы посоветовали почитать и почему. Ну что ж, наша первая рекомендация. Приступаем к рекомендациям быстренько, потому что время летит стремительно в эфире. Итак, первая рекомендация от Элеоноры Харитоновой. Ну, как бы, раз уж эфир о женщинах, то и женщина вперед дорогу я вступаю.
Ну, первую книгу, которую я хочу порекомендовать почитать, это книга «Прислуга». Вот, ага, так она выглядит, Кэтрин Стокет. Просто, вот честно, это, наверное, одна из немногих книг, которые вы будете читать, и где вы будете и хохотать, и плакать в один момент. Невероятное просто произведение. Вообще, хочется пару слов сказать, кто ее написал, потому что это очень, ну, как мне кажется, показательно, потому что Кэтрин Стокет сама родилась в Джексоне, штат Миссисипи, в 69-м году, и она застала вот этот период еще расовой сегрегации, застала вот это время, что там происходило, и она описывает как раз-таки это время. То есть если говорить о романе «Прислуга», то это роман, который написан от трех лиц, да, от Юджини.
Необычно и интересно. Вот меня тоже
очень это интересно. Да. Это необычно, на самом деле, поворот.
Добавить могу, что очень неплохая экранизация этого романа существует.
Но честно, быть... подождите, я посоветую вам сначала. Я сначала посоветую вам почитать, потому что я помню, когда вышел фильм «Прислуга», я помню, что я буквально за день, когда вот мы собрались с друзьями смотреть, я говорю, мне нужно сначала прочитать, и я прочитала эту книгу за день, потому что мне настолько было интересно, что там происходило, и вообще настолько легкий язык, которым пишет Стокет, то есть ты погружаешься в мир прислуги, в мир черных людей, которые оказались вот в таком состоянии, знаете, я вот даже цитату нашла, что где разговаривает Юджиния, и она говорит о том, что цветные женщины, которые здесь работают, да, мысленно я пытаюсь представить людей, да, то есть она говорит, я хочу описать жизнь прислуги с точки зрения не белой, а вот с вашей точки зрения. И она говорит такую фразу, они воспитывают белых детей, а 20 лет спустя эти дети становятся их работодателями. Ирония заключается в том, что и мы любим их, и они любят нас, но мы даже не позволяем им пользоваться нашим туалетом. То есть язык, он такой простой, он такой интересный, но при этом он раскрывает очень серьезные проблемы, которые возникают. И это не только расовая, да, проблема. То есть это, в принципе, отношение человека к человеку. Это, в принципе, понимание того, что человечность не зависит от расы. И мне очень нравится, знаете, чем, почему я именно его выбрала. Что вот давайте я его порекомендую. Потому что здесь нету второстепенных героев. Если уж так взять, здесь все героини, они сильные личности. Все женщины, которые представлены, они сильные личности, которые могут чему-то научить. И каждая героиня по-своему. То есть если мы посмотрим, да, там белая девушка, вот эта Юджиния Скитер, которая отучилась в универе, и вот она пишет эту книгу, у нее мы видим, да, силу вот эту вот относиться к черным совершенно по-другому и захотеть, да, рассказать эту историю. То есть она по факту очень сильно рискует и состоянием своих родителей, и, в принципе, своим жизненным положением по отношению к другим белым. То есть она очень многое может потерять. И все остальные черные, там, да, Мини Джексон, Эйбелин, они все рискуют, но при этом они говорят о том, что они делают что-то важное. То есть здесь нету ни одной женщины, неважной, даже все второстепенные женщины, которые описаны, они сильные. Но мне, знаете, что нравится? Что в этой книге описаны сильные женщины как в положительном смысле, так и в отрицательном. Потому что, когда мы читаем эту книгу, мы знакомимся с таким персонажем, как Хилли Холбрук, да, которая является, ну, так скажем, завсегдатаем и активным гражданином города, за которым все следуют. И я понимаю, что это невероятно сильная девушка, у которой большой дар убеждения других, да, руководства, но она использует это, к сожалению, не в самых лучших мотивах. Поэтому очень советую, на самом деле, прям прочитать, потому что интересно, как всегда, что со многими, да, классическими книгами, что с книгой Кэтрин Стокет тоже обошлись не самым лучшим образом. Вначале она трудилась над ней более 5 лет, а после окончания 60 издательств от нее отказались. То есть никто не хотел публиковать это произведение. А когда публиковали, оно, конечно, имело колоссальный успех. Вот. И поднимается, конечно, очень много вопросов. Мы видим, что книга получила много наград, но при этом, даже если опустить все эти моменты, можно просто сказать, если вы хотите прочитать книгу не про заурядную сильную женщину, если вы не хотите видеть просто обычные, стандартные, рядовые семейные ситуации, которые, в принципе, ну, всем и так понятны, то я вам вот советую прочитать «Прислугу», потому что вы увидите, конечно, мир женщин совершенно с другой стороны. Вот. Ну, если так можно сказать, как мир женщин. Потому что это действительно очень качественная проза про добро и зло. Про то, чтобы вот понять, что это такое. Поэтому это мой номер один.
Ну что ж, я добавить даже нечего. Я хотел бы спросить про трех персонажей, но женщин, но вы про них все рассказали. Это, напомню, Юджиния Филлан, да, главная героиня. Ну как там, три главных героини: Юджиния Филлан и, собственно говоря, прислуга, да, Мини Джексон и Эбби Кларк. И вот да. Взаимоотношения Юджинии Филлан вообще очень интересные. Ведь взаимоотношения Юджинии Филлан с Мини и Эбби трансформируется постепенно, как трансформируются взгляды самой Юджинии, да, и вот, да. Вот этот мир, это очень интересно, когда, конечно, это уже не оригинальная находка, после Акутагавы вообще не оригинально там показывать ситуацию с трех разных кардинально противоположных точек зрения, да, но я имею в виду, что, понятно, его классическая новелла.
Но вот. Я бы не сказала, что здесь кардинально разные точки зрения, я бы сказала, что здесь разный способ повествования, потому что мы видим, что Эйбелин, она говорит больше, вот особенно мне нравится, как она описывает, что она говорит, все, что я пишу, это мои молитвы к Богу, да, и мне так проще. Она говорит, я сажусь, и я пишу час или два, и, я, если честно, для меня это даже, как для верующего человека, было очень интересно, что, а ведь я никогда, ну, просто даже у меня не было такой практики, чтобы сесть и говорить Богу не как обычно там в молитве, а вот именно сидеть, писать об этом. И я так думаю, это же хорошая на самом деле даже подсказка о том, как ты можешь увидеть, а о чем ты вообще Бога просишь, что ты ему изливаешь. Потому что когда она читает там свои молитвы, и я подумала, так, мне надо пересмотреть свою молитвенную жизнь. Мои молитвы строятся чуть-чуть по-другому. Мини Джексон, она более такая, как бы мы видим, что это сильная женщина, но она такая, за словом в карман не полезет, да, и она все время себе говорит только без дерзости. И вообще там с ней самая интересная ситуация
происходит. Ну, она постоянно, да, ей постоянно не везет, ну, как не везет, ее там постоянно увольняют, она теряет работу, и вот это вот, что называется, через характер, да.
Да,
ну,
да,
мне
да.
Как кажется, мини как раз показатель вот этой женщины-персонажа, которая находится на постоянном стыке, да, то есть она находится, ее характер сильнее, чем ей дозволяют быть в ее положении, вот так.
Да, да. Да.
И вот Мини, мне кажется, она сильнее Юджинии и Эбби намного. Вот, и как раз через этот характер, мне кажется, вообще Мини это такой... Это такая лакмусовая бумажка, благодаря которой сама писательница Кэтрин Стокетт показывает трансформацию взглядов Эбби и Юджинии, да? Mm-hmm. Особенно Юджинии, конечно. То есть это такой очень многогранный текст, я согласен с этим. Текст не только, не столько там, о расовых проблемах, да, или, скажем, проблеме женщин, да, в современном мире, там понятно, что там он не совсем современный, да, этот мир, да, там это немножко вот в историю, да.
Ну, это не та история, которая, да, там, это не 18-17 век, что от нас слишком далеко, это все-таки еще недавнее прошлое, так скажем.
Ну, да, это 20 век, да.
Да, прошло.
Да, вот Наталья написала «Прислуга», да, классная вещь. Да, действительно, вот «Прислуга» из современных романов, наверное, я бы его посоветовал тоже. Это «Прислужница» рекомендация, рекомендация моя теперь, да.
Да.
Значит, я взял американскую классику, которая поздно дошла до нас, она переведена и издана у нас довольно не так давно, в 2018 году. Хотя это, в общем-то, такой классический роман на уровне там, «Убить пересмешника», да, собственно говоря, «Над пропастью во ржи» и «Селлинджера». Вот Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине». Вот такое замечательное издание 2018 года. Почему? Потому что, да, главная героиня Бетти Смит, понятно, что в первую книгу автор часто вкладывает свои автобиографические ландшафты, это ясно, да, поэтому uh-huh. Бетти Смит и ее героиня, девочка Фрэнси Нолан, которая растет в небо в такой, наверное, стандартный по тому времени, это, в общем, там, скажем, это время там, после депрессии, да, время очень сложное в Америке. И она растет в таком в рабочем квартале Бруклина. У нее очень такая сложная, я бы сказал, что сложная семья в плане того, что в этой семье есть все. Есть отец, я не знаю, как его обозвать, Джонни, красавчик Джонни, ирландского происхождения, поющий официант, который постоянно ввязывается в какие-то аферы, вечно там потеряет работу, при этом он еще там придумает какие-то авантюры, чтобы еще больше денег уходило в эти авантюры. Пашет, конечно, Кэтрин за него, да, его жена, которая там уборщица, на нескольких работах она работает, чтобы содержать семью. То есть это вот классический вариант вот этой семьи с инфантильным мужиком, да, и с очень сильной, любящей его женщиной, да, женой, и при этом дети, которые вот, ну, там совершенно невероятно, там вроде такие описания, когда они складывают все вот свои копеечки, чтобы там купить какую-то там себе вот, ну, вкусную штучку, да, там какие-то там крендельки, я уже не помню, да, какие-то сладости, там леденцы, по-моему, они покупали там в одном из... Причем леденцы на бой, которые обычно были, да, то есть вот отбракованные, там в кулечек им сгружали, и как это все... И как отец мог те же самые деньги детей вообще просто вот присвоить, а потом придумать хорошую историю, веселую, которая, наверное, должна ребенка позабавить, да. Но на самом деле это просто такая, что называется, экспозиция романа. А роман совсем не об этом. Вот совсем не об этом. Фрэнси растет, она посещает школу. И почему я выбрал эту книжку? Потому что сама книга о том, как книги помогают нам выжить в сложных обстоятельствах. Для нас это очень, мне кажется, сегодня актуально. Именно книги позволяют Фрэнси... увидеть совсем другую жизнь. И именно слово, то есть работа с этим словом, попытка выразить себя через слово, понятно, что Фрэнси Нолан – это чуть-чуть Бетти Смит, да, и поэтому она там пишет, там ведет дневники, и она начинает какие-то там... И там очень интересные взаимоотношения с учительницей, да, вот английского языка, литературы у Фрэнси Нолан. Вы читали, кстати, эту книжку?
Я эту книжку давно уже закинула в корзину лабиринта, но пока еще нет.
Эта книга просто, не знаю, на века, я вам могу сказать. Друзья, дерево растет в Бруклине. Очень интересно, почему дерево растет в Бруклине? Потому что значит, Фрэнси любит... Она читает в библиотеке, да, ходит просто в публичную библиотеку и там читает. И во дворе у них там есть... Она увидела такой росточек, там бетон... И вот росточек из этого бетона, значит, и герой обсуждает этот росточек, ну, это не вырастет вообще совершенно, и мы видим, это, конечно, роман взросления, безусловно, потому что, значит, это роман взросления, и это история, где очень сильная метафора, да, вот этот росточек, он пробивается и становится деревом, причем там, значит, это дерево растет на теневой стороне, там, где, в общем, когда день и солнце, всегда тень, и вот она вырастает. И вот это Фрэнси, это и есть то самое дерево, которое пробивает бетон, становится красивым деревом с раскидистыми мощными ветвями, с красивой листвой такой зеленой. Это очень мощная история про взросление, про то, что мы, в общем-то, по сути, растем не благодаря, а вопреки. Мы преодолеваем эти жизненные трудности, и если у нас есть вот эта мотивация, да, то, что нас поддерживает, то, что нам дает вдохновение, мы сможем это. Да, вот Наталья написала, что мне книга не зашла, брала в школьную библиотеку для старшеклассников. Депрессивная книга, тяжело читалась. Вот, Наталья, здесь у меня как раз не возникло ощущения депрессивного, потому что там очень много иронии, да, там много неприятного, там много жизненных коллизий, там ты вот хочешь иногда это вот Джонни взять, зашкибон вот так вот взять, встряхнуть его и сказать: слушай, что ты делаешь? Посмотри на свою жену, посмотри на своих детей, как они растут, что ты вообще делаешь? Ты мужик или нет, в конце концов, да? И, наверное, это... очень, для меня это очень важный текст. Я вот даже себе такие две закладочки сделал. Они совершенно невероятные. Просто потому, что Значит, одна закладочка у меня про две важные книги. Да? Ну, мы знаем, какие две важные книги могут быть. Да? Вот. И одна из них, ну, как мы знаем, Библия, да? Вот. Ну, какая вторая, да? Есть две великие книги. Шекспир – великая книга. Я слышал, что все тайны, все чудеса описаны в этой книге. В ней собрана вся человеческая мудрость, в ней и красота, и жизнь. Говорят, что эти истории нужно разыгрывать на сцене, в театре. Мне не случалось говорить с человеком, который бы видел это великое зрелище своими глазами. Бедная, да, понятно, что это, говорит, девочка из бедной семьи. Но наш помещик в Австрии как-то сказал, что некоторые страницы Шекспира хочется петь как песню. Да, это, значит, это с тетей разговаривает, если я не ошибаюсь, там, главная героиня, и это было давным-давно, наш помещик сказал это своему сыну, который собирался в главный университет в мире, в Гейдельберг, да, в общем, это такое представление, потому что там такая немецко-ирландская семья, да, вот, очень интересно. Шекспир – это книга на немецком языке, на английском, а вторая великая книга – это Библия, которую читают протестанты. Так у нас же католиков тоже есть Библия. Мария украдкой огляделась. Не годится честному католику говорить такое, но я думаю, что в протестантской Библии больше красоты – это самая великая история земли и неба. То есть вот такими невероятными интересными наблюдениями вообще пестрит вся книжка. И конечно же, Фрэнси врастает в очень интересную, понятно, что писательницу, которая пишет свою книгу, и здесь очень-очень-очень здорово это все сделано, на мой взгляд. Поэтому это, конечно же, книга о сильной личности, которая, это обычная девочка, но ты видишь через ее взросление, видишь, какой у нее характер, что она хочет сделать, и она делает это со своей жизнью, как каждый человек. Поэтому «Дерево растет в Бруклине» Бетти Смит я крайне рекомендую к прочтению сегодня эту книжку. Значит, и вот Наталья написала, да, вот-вот за шкирку и пинком. Да. Вот. Спасибо большое, Наталья, что вы, да, тоже комментируете, пишите. Друзья, пишите, какие книги вы порекомендовали бы, где были персонажи женщины. Итак, следующая рекомендация от Элеоноры.
Вторая книга, которую я выбрала, это книга, которую я прочитала недавно. Буквально вот когда была в начале года распродажа у «Мифа». И книга, которая меня очень сильно зацепила, вот так вот она выглядит. Эта книга называется «Потерянные слова» Пип Уильямс. Об авторе мало что на самом деле я скажу, потому что в данном случае даже на самой, как бы в самой книге, да, есть об авторе пару слов, что она родилась в Лондоне. И, в принципе, важно то, что «Потерянные слова» — это ее дебютный роман, да, и в архивах...
Еще один дебютный роман,
в архивах Оксфордского словаря английского языка она обнаружила историю забытых слов, которые поведали ей о горестях женских судеб. То есть, по факту, идею, которую она здесь представляет в книге, это были взяты в архивах Оксфордского словаря, да, английского языка. Вообще, в целом, о чем книга, да, то есть такое, как бы, если говорить о кратком содержании, то перед нами предстает девочка по имени Эсма, которая, ее так называют, что она рождается в мире слов, потому что у нее нет мамы, да, у нее мать умирает при родах, и ее растит отец, который очень ее любит, который воспитывает ее совершенно по-иному, да, не так, как мы привыкли видеть. Вот. А сам отец является лексикографом, который работает с Мюрреем над Оксфордским словарем. И получается, все свое детство, все свое отрочество Эсме проводит вот в этом небольшом помещении в скриптории, да, где она видит, как вот рождается этот Оксфордский словарь. И на самом деле, когда я подумала о том, почему вообще она заинтересовалась этим, ну, знаете, вот я же смотрю, я работаю с детьми, и я понимаю, что не всем детям это интересно. Ну, типа, давайте изучим, что по факту делают, да, лексикографы. Они изучают язык, да, они изучают, как это все происходит, и не всем это интересно, даже взрослым это неинтересно порой. Но мне очень понравилось, как сама Эсма об этом говорит. То есть буквально на 11-й страничке она говорит такую фразу. «Я оглядела скрипторий и представила его лампой Джина. Он тоже был неприметным снаружи и полным чудес внутри. Некоторые вещи нам кажутся другими, не такими, какие они есть на самом деле». Удивительно, как она раскрывает вообще мир слов совершенно по-иному. То есть, когда мы вот пользуемся каждый день, вот сейчас мы говорим столько слов, да, даже если просто попытаться посчитать количество слов нами сказано, но так интересно, как они представлены в книге, насколько они говорят о значении языка. И как раз-таки одна из тем, которые поднимаются в этой книге, это о том, что почему какие-то слова входят да, в словарь, а какие-то нет. И тогда отец ей говорит о том, что слова должны иметь значение. И после этого у Эсмы появляется такая интересная привычка. Она начинает якобы спасать слова, то есть те потерянные слова, которые они не включают в оксфордский словарь, да, она их хранит у себя в сундуке. На самом деле об этой книге можно говорить очень много и очень долго, потому что книга включает в себя очень много событий, да, потому что это целый был огромный период, который происходил и затрагивал очень много исторических моментов. Важно, что в книге, кстати, есть такая вещь, как в конце они упомянули основные исторические события и говорили о том, что вообще этот оксфордский словарь писался 70 лет, хотя заявлено было, да, что они будут гораздо быстрее работать. Но почему, если речь идет об оксфордском словаре, о Мюрре, да, и где здесь женщины, да, вот вопрос в этом, может быть, заключается. Но важно то, что по факту эта книга как раз-таки раскрывает женскую сторону, то есть девушки, которые помогали профессору Мюрре и другим, которые отучились, которые потихоньку стали способны, да, заниматься уже более серьезной работой, не просто сортировкой, а уже действительно копаться и пытаться понять, а какое слово значимо, какое нет. Интересно, как вот даже та же самая Эсма, которая выросла и впоследствии вернулась к тому, чтобы снова работать в скриптории, даже вместе уже со своим отцом. И это тоже, знаете, такая интересная история взросления ребенка. То есть если у вас была история, да, немножко под другим углом, то здесь мы видим историю взросления ребенка под крылом отца, который, да, все равно, мы понимаем, что как у девочки у нее были много каких-то других тоже ситуаций, проблем, но для этого у нее были тети, дяди и все остальное, кто ей тоже помог. Но интересно, как она переняла от отца вот эту любовь к словам, любовь к словарю, как она мыслила совершенно иначе. А еще очень интересно, как, знаете, в книге описывается, что она все-таки дочь лексикографа, это человек все-таки не самый последний в социальной иерархии, а это значит, что были определенные правила ее поведения, нормы одежды и разговоров и всего остального, но вместе со своей подругой, которая прислуживала в доме Мюрре, она ходила с ней на рынок для того, чтобы услышать те слова, о которых в словаре никогда не напишут. То есть вот эти вот слова, которые люди, обыватели, торговцы используют, вот эти все жаргонные словечки, которые она пытается понять, и это так. И на самом деле мне было удивительно читать. Во-первых, книга поможет вам осознать всю силу слов, потому что интересно, как в книге об этом очень много говорится, что, ну, знаете, есть же старая поговорка, что слово можно убить, слово можно воскресить. Вот, наверное, эта книга, она с других сторон вам покажет, насколько это правда так. Вторая вещь, которую эта книга очень хорошо показывает, это то, что пройдя различные трудности, да, а мы видим жизнь Эсмы, то есть нам все показывают через нее, мы понимаем, что человек опять-таки может сохранить достоинство и лицо, даже оказавшись на самом дне. И мне интересно то, что Эсма — это собирательный образ. То есть это не конкретная девочка, которая существовала. То есть понятно, что, ну, как бы многие, наверное, разочаруются и скажут: «Эх, а мы думали, что это основано на реальных событиях». Да, основано на реальных. То есть профессор Мюрре был, скрипторий был, работа над английским словарем была. Но девушек было много, кто помогал и работал. Вот. О некоторых даже в конце книги сказано, что вот их даже упомянули. Вот. А были очень многие, которых не упомянули. И эта книга, вот этот собирательный образ, это некое такое, да, некое уважение к тем девушкам, да, проявление какого-то внимания к той работе, которую они сделали. И это, кстати, тоже проявление сильной женщины, потому что на тот момент женщины, которые работали над словарем, они понимали, что их вклад не будет оценен. Ну, оценен перед обществом. То есть никто не будет знать, что они работали. Хотя, кстати, здесь затрагивается в книге еще и движение суфражисток, которое на тот момент началось. Вот. И было интересно, что, несмотря на все вот это движение, женщины, которые наработали над словарем, у них не было вот этого желания, ну, типа, узнайте, что это я ставил этот вклад. Для них было важно просто работа над этим. И я не знаю, как для других, но для меня это был огромный пример того, что когда ты делаешь что-то не для того, чтобы кто-то тебе сказал, какой ты молодец, ну, похвалил тебя за твои заслуги и дал тебе медальку, а когда ты это делаешь ради идеи, ради того, чтобы в дальнейшем людям было проще, лучше, чтобы как, вот, помочь им, да, как-то разобраться с языком, насколько на самом деле это вот сильно, насколько это действительно показывает личность человека. И вот я честно вот рекомендую на 100% просто прочитать книгу, потому что, во-первых, говорю, узнаете кучу просто исторических фактов, которые, возможно, даже никогда, о которых даже, возможно, и слышали, но не придавали им значения. Вот. Ну и плюс, вот видите, даже, я не знаю, это заметно или нет, но у меня очень много здесь закладочек. В принципе, как и в «Прислуге». Не зря выбрала именно эти две книги. Поэтому вот рекомендую всей душой.
А еще она в мягкой обложке, которую я очень люблю.
Да, она в мягкой.
Да, это очень здорово. Она очень приятна. Мне очень нравятся вообще книжки в хорошо изданных вот мягких обложках. Да, вот.
Ну, простите, в данном случае это миф. Все, что мы говорим, миф, это не реклама, мне никто не платил, но это правда так. Каждый раз, когда я беру книги издательства «Миф», это всегда действительно приятно, потому что даже если это мягкая обложка, она действительно приятная в использовании, потому что иногда бывают мягкие обложки, но абсолютно не пригодные для такой работы.
Я передам издательству «Миф» наши контрибуции.
Просто
что мы их рекламируем.
Просто поклон.
Да. Кристина Куплевацкая написала в «Молочнике» Анны Бернс, мне кажется, сильная героиня. И там тоже история о том, как в книге спасается во времена турбулентности. Кристина, очень рада, что вы с нами. Большое спасибо за, ну, тоже действительно очень важная, интересная книга. Последняя книжка сегодня. У меня ее в руках нету, потому что я ее читал в электронном. Я ее купил в электронном формате, читал на своей электронной книжке. Тоже Леонора знает, что я люблю, значит, электронный формат, электронные книги читать, тем более в наше сложное время, когда книжки неподъемные, электронные, с помощью еще абонемента какого-нибудь электронной книги, это выход, да, и все, и в одном маленьком, значит, девайсе иметь и читать, все под рукой, очень здорово. Итак, я рекомендую сегодня вот действительно книгу-классика, невероятно сильнейшая женщина, обладающая удивительным чувством юмора, леди Агата Кристи и ее автобиография. На этот раз я не буду говорить про мисс Марпл или Эркюля Пуаро, а именно про ее автобиографию. Это невероятнейшая книга, потому что, кроме всего прочего, вы просто погрузитесь в бытовую историю Англии между двумя мировыми войнами, да, вот, ну, после Первой мировой войны, во время Второй мировой войны и после Второй мировой войны. Это история, как обычная девушка из определенной, да, она не из бедной семьи, ну и там, в общем-то, не супербогатой, да, вот, как она стала знаменитой писательницей, великой писательницей детективов. И очень интересно, как рождался Эркюль Пуаро. Эркюль Пуаро, она как раз работала, она познакомилась со своим первым мужем, Арчибальдом Кристи. Он как раз воевал на фронте Второй мировой войны, а она как раз пошла в медсестрой, и вот это вот описание, во-первых, это очень подробное описание детства, видно, что Агате Кристи приятно было возвращаться в детство, потом это описание, она очень проходит травматично, быстро, практически мы ничего не знаем про ее развод, потому что она, и вот знаменитая история с ее исчезновением, поисками, и потом она говорит, что я ничего не помню. Вот, если вы хотите почитать, есть уже исследование, где была Агата Кристи, что с ней было. Вот, потом брак за знаменитым археологом, благодаря чему родился «Убийство в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле», вот эти замечательные детективы, о том, как рождается, собственно говоря, Эркюль Пуаро. В общем, я рекомендую, эта книжка точно вас поддержит, вдохновит и даст, в общем-то, больше мотивации. К сожалению, наше время подошло к концу. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Большое спасибо, Леонора, за замечательные книги, абсолютно я плюсую. И я даже уже, в общем, понял, что я буду читать в ближайшее время. Да, спасибо большое. Каждый понедельник, друзья, в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, и мы говорим о том, как книги помогают нам, поддерживают нас и направляют нас, и, может быть, что-то меняет в нашем мире, в нашем мировоззрении. Спасибо большое еще раз, Элеонора, и, друзья, спасибо. До встречи в следующий понедельник в 16:00. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.